Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах зависимости, я ее ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности». Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В эфире сегодня вторая передача, посвященная Всероссийскому дню трезвости. И на передачу я пригласил специалиста по социальной работе Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Валерия Константиновича Доронкина. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Валерий Константинович, есть такой 26 июня, Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. И когда проводятся различные мероприятия, посвященные этому дню, часто встречаются, говорят, что это праздник. На самом деле это не праздник, это когда цивилизованный мир объединился в какой-то определенный день, проводится вот работа пропагандистская, разъяснительная, просветительская и так далее. Всероссийский день трезвости. Вот это праздник или не праздник? Как это вот понимать? Правильно.
Ну, понимать надо таким образом, что постановлением Священного Синода в 1913 году было принято решение организовать праздник трезвости в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Связь Дня трезвости и Иоанна Предтечи, она понятна, потому что Иоанн Предтеча был образцом воздержания. В Священном Писании говорится о том, что он не пил вина. И для российских трезвенников, как и в прошлом столетии, так и сегодня Иоанн Предтеча является вдохновителем, небесным покровителем. Надо сказать, что даже вот и существует Иоанно-Предтеческое братство трезвения, которое объединяет священников из многих регионов нашей страны. И вот такая вот воздержанная жизнь пророка, она как раз вот обратила на себя внимание наших православных трезвенников, и по их инициативе в 1913 году было впервые установлено именно празднование, а в 1914 году, после вот того, как множество российских тогдашних губерний, регионов присоединились к этому празднику, в этом участвовали тысячи людей, множество приходов, священства. Широко подключилась система созданных тогда в российских губерниях попечительства народной трезвости. То есть это были такие государственно-общественные, как сейчас принято говорить, социальные партнерства. То есть это создавалось это по решению императора. В каждом регионе создавалось попечительство о народной трезвости, которое решало различные экономические, политические, социальные задачи, боролось и с бедностью, и занималось просвещением людей. Но поводом как раз было спасение народа от пьянства. И вот эта система попечительств, она, скажем так, провела такую подготовительную работу для того, чтобы в празднике приняло большое количество народа. К сожалению, этот праздник не прижился по известным общественно-политическим обстоятельствам, изменилось государство.
Но это в советское время.
В советское время аннулировало вот эти решения Священного Синода. Соответственно, где-то в 2000-х годах уже начались попытки энтузиастов в регионах вспоминать этот день, тем или иным образом отмечать эту дату. И вот в том числе Иоанно-Предтеческое братство трезвения несколько лет занималось популяризации этого праздника. Наши православные общественники из Екатеринбургской епархии Они в течение нескольких лет участвовали там в грантовой деятельности православной инициативы, получали средства на это для того, чтобы издавать методическую литературу, материалы, организовывать публикации, собирать специальные семинары для священнослужителей и представителей органов государственной власти из различных регионов. И в процессе этой работы стало видно, что это событие важное, интересное и отвечает нуждам и потребностям людей вот в регионах. Надо сказать, что в разных регионах уже сложилась своя традиция празднования этого дня. А вот очень интересные, допустим, в Саратовской области православные общественники инициировали принятие местного закона, который ограничивает продажу алкоголя в православный день трезвости, это так в местном законодательстве записано. Помимо других дней, когда там день молодежи, день защиты детей, выпускной день в школах не продают алкоголь, вот еще в православный день трезвости в Саратовской области. И в этот день проводятся в различные общественные мероприятия, государственные, там к ним подключаются органы там, безопасности дорожного движения, на улицах работают, контроль продажи алкоголя, в школах проводятся лекции, на улицах организуются какие-то там массовые гуляния, концерты. Наиболее интересные регионы, вот на мой взгляд, это Саратов и Тюменская область, где наиболее широко в Тюменской области, там пошли еще шире, они учредили церковное такое общественное движение «Защиту трезвости», которые вот на регулярной основе собираются и системно планируют свою работу. И они даже к 11 сентября учредили декаду трезвости. И вот Тюменская область занимается вот в течение 10 дней такой профилактической работой, популяризуя трезвый образ жизни. Буквально вот очень интересные там и концертные мероприятия, и лекционные. На улицах выставляют такие вот палатки, их называют пост трезвости. И на этих постах трезвости православные активисты распространяют какие-то листовки, информацию, показывают фильмы, проводят какие-то конкурсы. Специалисты-наркологи, психологи могут консультировать нуждающихся в такой помощи. Ну, вот это некоторые такие описания форматов того, как проводится этот день в некоторых регионах. Для людей, которые вот спрашивают, почему праздник трезвости?
Да, вот именно праздник.
Да, дело в том, что когда мы с нашими коллегами вот этот вопрос обсуждали, ну, понятно, что хотелось бы, чтобы наши дети там выросли трезвыми. Понятно, что хотелось бы, чтобы они там лучше вообще не употребляли наркотики, да и алкоголь тоже. Ну, для здоровья это однозначно полезнее. Ну, а как это сделать? Дело в том, что эволюция, это социально-психологические процессы, конечно, эволюция такого понятия, как трезвость, оно в нашей стране претерпело определенную, ну, девальвацию. Когда мы говорим слово «трезвенник», что у нас, какие ассоциации у нас там рождаются там, в сознании, там, иногда шуточные какие-то, может быть, уничтожили трезвенник, язвенник там, и так далее. Или там, ребята, а представляете, там у нас будет там трезвый Новый год или там трезвый день рождения. Ну, для многих это может прозвучать как-то грустновато.
Ну, мы помним трезвые вот. Свадьбы, например.
Да, трезвые свадьбы.
30 лет назад, по-моему, если я не ошибаюсь.
Вот. И задача вот специалистов, которые занимаются такой позитивной профилактикой, которые занимаются популяризацией трезвого образа жизни, стала однозначно понятной, что трезвость должна быть радостной. Должна быть, ну, праздничной. То есть она должна быть наполнена содержанием определенным, позитивным. Чтобы при слове трезвость у нас не унылые лица там возникали там в сознании, а спорт, общение с близкими, какие-то увлечения.
Радостные увлечения.
Да, радостные события.
Да.
Никому не нужно объяснять, что должно у нас в душе, какие чувства возникать, когда они слышат слова там «Христос воскресе», да? То есть я лично чувствую радость. И я думаю, что все слушатели, которые вот знают о том, что такое Пасха, что такое воскресение Христово, конечно же, кроме радости ничего испытывать не могут. Вот наша задача была, когда вот мы работали над этими проектами, чтобы при слове «трезвость» у людей возникали только положительные ассоциации. Ну и вот идея возрождения праздника трезвости, она как бы с этим и связана. То есть надо рассказывать и показывать трезвость как успех, как достижение, как нравственную ценность, а не как мучительное там, борение, страдание, там, терпение там, чего-то.
Ну, тем не менее, немножко о грустном. Если посмотреть, в 1913 году среднее употребление алкоголя на душу населения в России составляло 3,4 литра. В 2011 году уже 17 литров, то есть в разы увеличивается. Да? Если посмотреть еще статистические данные, у нас в среднем где-то 600 тысяч россиян ежегодно умирает по причине злоупотребления алкоголем. Злоупотребление алкоголем очень тесно связано с преступностью. У нас 80% преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Это убийства, грабежи, разбойные нападения. Если посмотреть подростковую преступность, то 80% это в состоянии алкогольного опьянения. Проблема очень сложная, серьезная, но, кстати, умирает от алкоголя в два раза, наверное, если не больше, чем от наркотиков. Хотя мы знаем, проблема с наркоманией какая сложная, а от алкоголя больше умирает граждан, россиян. Но день трезвости, он подразумевает, наверное, не только вот воздержание от каких-то химических веществ, будь то табакокурение, наркотики, алкоголь, но и трезвое мышление.
Конечно.
Вот это тоже важная составляющая. Вы, в принципе, об этом вот уже и сказали, что с радостью воспринимать то, чем ты занимаешься. То есть какие-то увлечения у человека должны быть интересны.
Если говорить о трезвости мышления, то вот на наших учебных различных мероприятиях, исследовательских, работая с специалистами и психологами, мы для себя вот какие вещи выяснили? Что трезвость... Она, во-первых, по-разному подразумевается. Есть различные взгляды на трезвость. В недавние времена были попытки, допустим, даже Всемирной организации здравоохранения определять трезвость как не более там, 50 грамм спирта, там, допустим, там, в какой-то период времени. Вот. Сегодня Всемирная организация здравоохранения все-таки склонилась к тому, что трезвость, понятие трезвости – это абсолютное воздержание от алкоголя. То есть человек трезвый, пока он воздержится от алкоголя.
Ну да, вот давайте... Вот,
когда он употребляет алкоголь, это значит, он не трезвый.
Да, вот аналогию с наркотиками, например, да, то есть это тоже можно допустить, что вот столько-то наркотиков можно употреблять, да, вот такую норму, а вот это уже больше, да?
Не, ну этанол, что такое алкоголь? Алкоголь – это этиловый спирт, этанол, который...
Это психоактивное вещество.
Который находится в вине, там, в коньяке, в пиве. Это социально разрешенный наркотик, юридически не имеющий просто такого вот классификации. Вот, но действия, они там схожие очень. Лечит, заметьте, врач-нарколог. Алкоголиков и наркоманов один и тот же врач лечит. Поэтому я так отношусь, что алкоголь – это социально разрешенный, социально приемлемый наркотик. Так исторически сложилось. В каких-то странах там что-то разрешает курить, там общество где-то разрешает пить. У нас, допустим, где что-то можно курить, у нас это, допустим, может быть уголовно наказуемо, но у нас разрешен алкоголь в силу исторических обстоятельств. Но, конечно же, последствия этой разрешенности колоссальные. Вы совершенно справедливо заметили, что когда день трезвости в нашей стране устанавливался, хочу отметить, это вот начало 20 века. В России к тому моменту насчитывалось порядка 2000 православных церковных обществ трезвости, членами которых было порядка 500 000 граждан России, и потребление было там меньше 5 литров. И Священный Синод посчитал возможным организовать такой общероссийский праздник. То есть показывалось, что отношения очень серьезные. То есть люди к этому очень серьезно относились, обращались к помощи церкви, объединялись, издавали литературу на свои средства различную. То есть общественное движение трезвости было более, скажем так, организованным. Центром этого движения, конечно, была церковь на тот момент. Это вот что было тогда. Сегодня мы имеем, ну, около 200 обществ трезвости, там по-разному можно как бы считать, но около 200 организаций, которые занимаются вот подобной деятельностью православных, и участвуют в этой деятельности, ну, тысячи людей, даже не десятки тысяч. И вот сравниваем, да, что было... А потребление, как вы отметили, да, до 17 литров. Евгений Алексеевич Брюн вот в прессе последний год, по-моему, приводит цифру 13 чем-то литров. То есть данные тоже разнятся, но они в разы больше, чем были в то время, а отношение общества и церкви, и общества в целом было более ответственным и менее терпимым к этому, к такому явлению, как пьянство. То есть люди понимают, что надо объединяться, надо что-то делать, и надо к этому ответственно подходить. Недавно даже читал вот книгу о Елизавете Федоровне Романовой, которая переживала там в своем имении, по-моему, в Ильинском, о бедности там крестьян, о тяжелом их быте. И ее супруг сказал ей, что он связывает как раз вот с пьянством народным. Вот эту бедность, разруху, вот, которая царила в семьях. Ну, то есть тогда это люди понимали лучше, чем сегодня. Вот, при том, что последствия сегодня, ну, более разрушительные. То есть, как бы социальные условия, может быть, в целом получше стали, там, в городах там, и так далее, с одной стороны, с другой стороны, употребляют алкоголь больше, и последствия для здоровья людей, для их психики, они более разрушительные. И поэтому, ну, как бы, неспроста вот эти действия церкви сегодня тоже актуальны. И мы имеем в прошлом году решение Священного Синода о возобновлении празднования трезвости. 25 июля прошлого года это решение было принято Синодом. Синод тем же решением утвердил концепцию Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма. И эта деятельность церкви набирает, конечно, обороты. В этом году Святейший Патриарх Кирилл встречался с министром здравоохранения Вероникой Игоревной Скворцовой, и была достигнута договоренность, что Министерство здравоохранения поддерживает инициативу празднования 11 сентября Дня трезвости. Было направлено письмо в регионы буквально вот в первых числах августа с предложением в региональных учреждениях здравоохранения каким-то образом отмечать эту дату. И вот первый отклик такой вот поступил буквально на прошлой неделе в результате вот этого письма. В Якутии был принят местный региональный день, день пропаганды трезвости, они так назвали. Они в этом году его будут отмечать тоже 11 сентября.
Ну вот в канун Всероссийского дня трезвости для радиослушателей и зрителей Радонеж ТВ я взял интервью у главного нарколога России, директора Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, профессора, доктора медицинских наук Евгения Алексеевича Брюна, которое предлагаю, уважаемые слушатели, вашему вниманию.
Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Да, добрый день.
Евгений Алексеевич, наша программа посвящена Всероссийскому дню трезвости, который отмечается ежегодно 11 сентября. Вот, и в связи с этим у меня к вам ряд вопросов. Да. А если пьянство рассматривать как болезнь, вообще она по наследству может передаваться? И есть ли такие методики, которые могли бы вот выявить потенциальную возможность? Ну, давайте говорить не только о пьянстве, наверное, вообще о зависимости.
Ну, да. К счастью, заболевание по наследству не передается. Передаются факторы риска. Вот мы, кстати, в этом году запустили генетическую лабораторию и сейчас отрабатываем методики. И уже можем сказать, что при определенном сочетании работы некоторых генов риски по зависимому поведению возрастают. Это довольно сложное и дорогостоящее на сегодняшний день пока исследование. Мы набираем статистику и видим, что вот мы сейчас начали обследовать детей, больных, которые прошли у нас лечение по поводу алкоголизма. И уже можем сказать, что риски вот у родителей, если у родителей есть алкоголизм как заболевание, то у их детей риски в 10 раз, наверное, выше по тоже зависимому поведению, чем в среднем в популяции. Но сразу могу сказать, что это не фатально. При одних и тех же факторах риска генетических некоторые люди ведут асоциальный образ жизни, пьянствуют, наркотизируются и так далее, а другие ведут гиперсоциальный образ жизни. Они такие воинствующие трезвенники могут быть или социально очень активные люди. Так что не фатально. Генетический фактор, да, он повышает риски, но это не фатально. И, наверное, со следующего года мы предложим уже москвичам, чтобы они приходили со своими детьми в возрасте там 3-4-5 лет, чтобы мы обследовали этих детей, в том числе показывали родителям генетические риски или отсутствие их, и давали рекомендации по воспитанию. Потому что вот эти генетические особенности, ведь больные алкоголизмом, они генетически немножко другие. Это вот немножко другая популяция. Как я сказал, не фатально, но немножко другие люди. Они требуют другой системы воспитания. И иногда индивидуальные. Они не всегда вписываются в нормы педагогической системы, школьной, детсадовской и так далее. Там есть определенные особенности. И вот об этих особенностях мы будем готовы рассказывать родителям и давать советы, что с этим делать. И как минимизировать эти риски. Там очень много других, как бы, еще рисков есть. Врожденные, связанные с повышением внутричерепного давления, связанные с гипердинамическим синдромом, с дефицитом внимания, с аутистичным мистическими какими-то чертами личности. Там много таких вот психологических тоже маркеров, которые говорят о повышении риска зависимого поведения. Все это требует проговаривания с родителями, с тем, чтобы родители компенсировали это.
Ну и, может быть, даже как-то подправить родителя, если он хочет, чтобы у него ребенок там вот в перспективе была такая профессия у него, да?
Да.
А он, ну, в силу определенных обстоятельств, ну, не будет гением в ней, да?
Ну да.
Вот.
Да,
поэтому
да,
можно
да.
немножко скорректировать.
Да,
вот,
да,
да. И это все на, вот, на воспитательном да, как раз
да.
таком уровне.
Да, да, конечно. То есть вот персонифицированная медицина, к которой нас призывает и президент, и наш министр Вероника Игоревна Скворцова, персонифицированной педагогики, исходя из генетических особенностей этого человека. Вот я сейчас увлечен просто очень этой идеей, и мне кажется, для многих это вот будет, ну, если хотите, спасением. Потому что очень часто детей родители не воспитывают, детей, наших детей воспитывают чужие люди, я чьих-то, моих кто-то. Да? Ну вот, мои, слава богу, выросли, и все в порядке, но вот тем не менее это так происходит. Потому что мы работаем, мы чем-то заняты, а вот как те минуты или несколько часов, которые мы вместе с семьей посвятить ребенку его воспитанию, о чем говорить, как говорить, в какой форме, да, каким языком. Очень часто с детьми сюсюкают. А вот был такой великий педагог Януш Корчик, да, знаменитый, который погиб в Освенциме. У него есть гениальная фраза, что к ребенку не надо опускаться и садиться на корточки, надо подниматься и вставать на цыпочки. Ну, в любом случае, это должен быть какой-то серьезный разговор на хорошем русском языке. Нельзя кричать с детьми, иначе они не услышат нормальные речи. Наверное, нельзя бить детей, что очень часто происходит в семьях. Ну вот, есть много-много-много-много всяких разных особенностей воспитания. И вот я сейчас увлечен как раз особенностями развития личности, исходя из вот этих генетических особенностей.
Сейчас еще один такой вопрос. Ну вот наша передача посвящается Всероссийскому дню трезвости. Он отмечается ежегодно, как я уже говорил, 11 сентября. Также вот 26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. И вот стартовал в конце июня автопробег «Россия – трезвая страна». Это и наркологическая лига, и наркологи России, и Московский научно-практический центр наркологии, и фонд
«Здоровая страна».
«Здоровая страна». Да. Через несколько городов прошел этот маршрут, стартовал с Москвы, Владимир, Нижний Новгород, да, да, да. Самара, Пенза, да, и Оренбург.
Да.
Вот. Об этой акции чуть поподробнее. Пожалуйста, расскажите.
Ну, вообще задача этого автопробега было привлечь внимание гражданского населения, прежде всего гражданского населения и местных властей, естественно, тоже, к проблемам развития наркологической службы. Не во всех, к сожалению, субъектах федерации наркологическая служба развита должным образом. Не все губернаторы или не все администрации областей внимательно относятся к этим проблемам. И вот наша задача была привлечь внимание к нашим проблемам, озвучить ее. Была очень хорошая пресса по этому поводу. В каждом городе проводились круглые столы с представителями, кстати, администрации. И как минимум заместитель губернатора по социальным вопросам присутствовал на этих круглых столах. И во время всех этих акций были уличные акции, были акции, вот как я уже сказал, круглые столы. И везде мы объясняли людям вот наши предложения по сокращению рынка алкогольной продукции, по законодательному совершенствованию борьбы с пьяными водителями, с продажей алкоголя в жилом секторе и так далее, и так далее. Параллельно люди могли пройти какое-то обследование, какие-то консультации получить.
То есть такой шаговой доступности,
да,
консультирование,
да,
шаговой,
да,
доступности.
Да, да, разворачивались палаточные городки с консультантами. Причем очень большую роль сыграли волонтеры из числа выздоравливающих. У нас, вы знаете, в этом году Я уже запутался, у них там много очень праздников. В этом году 25 лет анонимным наркоманам и 27 лет анонимным алкоголикам. И вот люди, выздоравливающие, анонимные, которые имеют многолетнюю свою ремиссию и выздоровление, они рассказывали о своем опыте выздоровления, как им удалось отказаться от алкоголя. И сейчас вот эти вот анонимные алкоголики, анонимные наркоманы, это такой цвет нашего волонтерского движения, они не только имеют опыт своего выздоровления, но они представляют собой вот такую серьезную социальную силу, если хотите, такую субкультуру очень социально активных людей, и которые продвигают свои идеи трезвости, но без фанатизма, без вот этих, ну вот есть такие трезвеннические движения, которые говорят, только сухой закон, всех мочить, там, я не знаю, и так далее. Ну вот без фанатизма, но они очень как бы активные такие ребята. И они нам очень помогали в этом автопробеге, и по сбору подписей, и по консультированию населения, ну и так далее, и так далее. Концерты всякие устраивались. В общем, очень хорошая акция. Я думаю, что мы ее будем обязательно повторять.
И, Евгений Алексеевич, заключительный вопрос. Очень много внимания уделяется духовной составляющей московской наркологии вот, в оказании помощи в работе с выздоравливающими. Вот, и открываются храмы. И вот, наверное, самый первый храм был на Люблинской открыт, да?
Да. Он вообще был первый храм. Были молельные комнаты, там, в 17-й наркологической больнице в бывшей, но полноценного храма не было нигде в наркологии. И вот мы его открыли, какой это был, 6-й, наверное, или 7-й год. Так что уже вот скоро 10 лет, как он у нас работает.
Ну вот вы профессор, доктор медицинских наук, это как бы человек из здравоохранения, врач. Вот о важности духовной составляющей.
Вы знаете, к этому приходишь, когда очень много общаешься. Я вот уже 28 лет занимаюсь наркологией, до этого занимался психиатрией чистой. И когда общаешься, много общаешься с больными, то понимаешь, что наших больных боятся и не любят. Боятся и ненавидят очень часто. И первое, что надо сделать, наверное, вот начать относиться по-человечески к этим людям, к этим несчастным людям, выброшенным из социума. И вот это вот милосердие и, по большому счету, вот такая человеческая любовь к индивидуальной душе, она уже потом приводит к тому, что ты заряжаешься вот некой такой духовной силой, которую пытаешься передать ей. И когда наши больные попадают в наши стены, мы им говорим, что это клетка наоборот. Вот там не свобода, там зависимость от наркотиков, там зависимость от алкоголя, а здесь место чистоты, место свободы от этой несвободы, от этого рабства алкогольного или наркотического. И они это понимают. Они понимают, что не мы их ограничиваем от окружающего мира, мы их охраняем от окружающего мира, где они ломаются, где они... И понятно, что вот это залог того, что они начинают возрождаться. Если мы с любовью относимся к этим падшим людям, то и они начинают духовно возрождаться. И понятно, что одну из самых главных ролей играет, конечно, церковь. Поскольку в основном население, естественно, христианское, естественно, православное, то и понятно, что здесь церковь, и здесь есть место, куда они могут. У нас потрясающий совершенно батюшка, отец Дмитрий. Вот у него куча забот, у него большой храм, и строительство там нового храма, а он приезжает к нам. Ему у нас хорошо, и нам с ним очень хорошо. Поэтому вот все в единстве. Есть такое вот понятие антропология. То, что отличает человека вообще от животного мира, там, от растений и так далее, вот это душа и Дух Божий, который в нас находится, частица его. И не развивая эту сторону души, ну, наверное, трудно двигаться дальше. Так что это обязательная составляющая. духовное развитие. Оно может быть разное, оно не обязательно может быть религиозным. Но я всегда понимал, что вот наши подопечные, наши пациенты, они очень творчески одарены. Иногда они представляются мне как дети. Вот они потенциально творчески очень сильны, но не реализованы. И вот дать им возможность расти творчески, расти личностно, расти духовно и создать для этого условия. Ну вот я думаю, что это вот все вместе. Медицина без духа невозможна.
Спасибо, Евгений Алексеевич. Большое вам спасибо за интервью.
Спасибо вам.
В эфире программа «Рай, истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сегодня мы говорим не только о проблеме алкоголизма, мы говорим и о трезвости. Со специалистом по социальной работе Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Валерием Константиновичем Дорункиным. Валерий Константинович, вот в Московском научно-практическом центре наркологии уже несколько открыто домовых храмов, и это, наверное, очень важно, потому что те люди, которые встали на путь выздоровления, помимо медицинского аспекта, очень важен еще вот этот духовный аспект. Вы много времени занимаетесь в этом направлении, вот поподробнее можете рассказать, в частности, и о том храме, который находится на Люблинской.
Да, об этом очень приятно рассказывать. Дело в том, что вот на Люблинской улице храм, в честь Преображения Господня, он создан при таком личном горячем участии Евгения Алексеевича Брюна, руководителя Московского научного практического центра наркологии. И в его устроении участвовало очень много людей, и сотрудники центра, и пациенты участвовали, помогали расписывать храм. Это, конечно, удивительная такая часть, сторона жизни Московского научно-практического центра наркологии. Надо, конечно же, понимать прекрасно, что люди, подверженные алкоголизму и наркомании, они время от времени, может быть, очень редко, может быть, не так часто, как нужно, но в своей жизни рано или поздно перед ними встает вопрос, а вообще, как бы, что надеяться, уже кроме Бога ни на кого и ни на что. С одной стороны, с другой стороны, многие имеют опыт личного обращения к церкви и доверяют православной церкви, верят вот в таинство церкви, может быть, недостаточно, может быть, не в той степени, может быть, мало об этом еще знают. Но такая возможность, коль скоро она появилась в Московском научно-практическом центре наркологии, то есть храм никогда не пустует. Не так много храмов приписных, где службы совершаются еженедельно, и на которые постоянно присутствует там, ну, минимум 10 человек. 10-20 человек приходят, это, надо сказать, психиатрические фактически учреждения, закрытые, то есть их людей туда приводят, но приходят люди только те, которые изъявляют такое желание. То есть постоянно люди хотят попасть в храм, настоятель храма, замечательный священник, отец Дмитрий Арзуманов, большой подвижник, и вот он такой организовал в храме такое еженедельное служение, очень с большим трепетом относится к своим прихожанам этого храма, к людям, подверженным алкоголизму и наркомании, и говорит, что на каждой службе приходят люди, которые впервые в жизни исповедуются, впервые в жизни причащаются. И, конечно, такого покаяния священник-служащий вот на обычном приходе говорит, я редко встречаю. Там действительно у людей большие в жизни трагедии, много сделано ошибок жизненных. И вот люди, обретая трезвость, делая первые шаги в трезвом образу жизни, очень рады иметь такую возможность обратиться к Богу за его помощью как раз вот в православном храме. Ежегодно мы стараемся как-то поздравить больных с большими православными праздниками. На крещение проходим все отделения, на Рождество и на Пасху обязательно дарим подарки больным, для того, чтобы вот эта радость праздника вот, в их трезвой жизни ассоциировалась в первых шагах вот, с Божьей помощью, чтобы ну, никто не был забыт и каждому уделить внимание.
Вот в наркологии наркомания признана как сложное био-психо-социо-духовное заболевание. И вот о философии выздоровления говорит протоиерей Дмитрий, настоятель храма святого праведного Иоанна Кронштадтского, Жулебина города Москвы, и он же является настоятелем домового храма Преображения Господня Московского научно-практического центра наркологии.
Хочется сказать вот о чем, прежде всего, о важности храма вот в таких лечебных заведениях. Он не должен быть формальным. Знаете, как бывает, что храм есть, но служб в нем нету. Или есть, но не систематически, весьма редко. Службы здесь проходят постоянно, один раз в неделю, непреложно, по пятницам. Иногда смещается на другой день, как сегодня, потому что праздник престольный этого храма. Всегда накануне проводится беседа миссионера нашего храма, катехизатора, который беседует с людьми, объясняет им многое, отвечает на вопросы, рассказывает им о покаянии, раздает им книги, Евангелие, книги святоотеческие. Люди приходят на литургию уже готовыми, понимающими, что здесь происходит. И странно, с одной стороны, это выглядит, потому что люди, пребывая, что называется, на воле, вне больницы, и не думали о храме, и не заходили в него, не думали о Боге. А здесь процентов на 90 люди впервые зашли в храм, впервые задумались о покаянии, впервые покаялись, впервые приняли святое причастие. То есть получили возможность общения с Богом и получили возможность как-то начать жизнь по-другому, открыть для себя совершенно иной мир, мир вечности. Это удивительно. И я многим говорю, что таких исповедей, как здесь, я, наверное, мало где принимал. И крест наш деревянный, напрестольный, который я выношу на каждую исповедь, он буквально пропитан слезами, слезами нелицемерными, слезами искренними людей, которые впервые поняли, что есть еще что-то. Ведь очень сложно человеку в больнице, вот в стрессовой ситуации, он себя плохо чувствует, у него интоксикация, наверное, на грани смерти, на грани помешательства. Ни друзей, так сказать, ни знакомых нет. Такие же больные люди. Врачи, хоть они и внимательны здесь, но все-таки они тоже не, так сказать, не отец с матерью. То есть не с кем поделиться, не на кого положиться. И здесь человек понимает, что вот есть то, что всегда неизменно рядом с ним пребывает. Это Господь. Есть храм Божий, человек не один. Господь слышит его, Господь жалеет его, Господь прощает ему грехи. Господь входит в него причастием и пребывает вместе с человеком. Человек не один, человек успокаивается. Он понимает, что не с помощью, конечно же, лекарств. Здесь, конечно, могут со мной доктора поспорить, но у нас свои подходы. Я думаю, что, конечно, всякий врач думающий согласится со мной по большому счету. Это, конечно, средство для выздоровления, и лекарства, и психоанализ. Вот. Но человек должен понять, что без Божьей помощи он не сможет ничего. Ни силы врача, ни свои собственные, тем более ничтожные силы, уже подточенные алкоголем и наркотиками, не в состоянии человека поднять на иную высоту. А Господь может всякого человека, даже сам, и они понимают это. Самый болящий человек, самый немощный, самый грешный, опустившийся человек имеет возможность стать на одну ступень с людьми святыми, с праведниками. Господь призывает каждого из нас и говорит: будьте святы, вы можете быть святы, вы будете святыми. И вот это они понимают здесь. И еще, конечно, стоит сказать, что ведь и люди церковные, люди, знающие церковь, пребывающие внутри нее, тоже подвержены страстям и болезням. И процентов 10-15 здесь есть людей, которые не понаслышке знают о церкви, которые регулярно ходят в церковь, соблюдают посты, приобщаются к святых тайн. И их не минует эта страсть, их не минует болезни. Бывает и пьянство, бывает даже и наркомания. И люди, которые попали, несмотря на свою церковность, даже воцерковленность, сюда, в эти стены на лечение, понимают, что и здесь Господь, и здесь церковь их не оставляет. И это тоже очень большая для них поддержка. И более того, поскольку у них уже есть опыт и навык церковный, они понимают, что Господь не укоряет их, да, не стыдит, не втаптывает их, что ты там негодяй, как ты мог упасть, ты церковный человек, а наоборот, жалеет их и прощает их. И понятие и ощущение того, что церковь поддерживает всегда свое чадо в любом состоянии, в любой ситуации, конечно, очень сильно помогает человеку преодолеть недуг, эту страсть. Вот, собственно, для чего здесь и нужен храм. Вот стараемся как можно усерднее молиться, быть рядом с людьми, молиться вместе с ними, не отделяя себя от них, не в коем случае не превозношаясь, наоборот, всячески стараясь объяснить им, что и мы люди грешные, и каждый человек не застрахован от падения. И каждый может упасть, но каждый обязан встать с Божьей помощью и пойти дальше.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня наша передача была посвящена Всероссийскому дню трезвости, и в передаче принимал участие специалист по социальной работе Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Валерий Константинович Доронкин. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я напомню, что задавать свои вопросы или поделиться своим мнением вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Вел передачу я, ведущий цикл просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. И я хочу вам напомнить, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа. И в завершении, Валерий Константинович, мы учитывая все-таки, что это праздник. Вот, хотелось бы обратиться к нашим радиослушателям и телезрителям, что это не только воздержание от каких-то химических препаратов, алкоголь, табак и наркотики. Это день трезвости, Всероссийский день трезвости. Это трезвость, наверное, ума. И вот на что надо обратить внимание, как воспринимать этот праздник, что бы вы пожелали нашим дорогим радиослушателям и телезрителям?
Ну, конечно, я хотел бы пожелать трезвости. И трезвость – это очень широкое понятие. Оно может быть и физиологическим, как воздержание от алкоголя, так и богословским. И вот мы с коллегами, общаясь с богословами, сделали такое определение для себя очень широкое трезвости. Трезвость – это свобода от пороков, приводящих к болезням души и тела. Или как реализация, полная реализация Богом дарованной свободы выбора между добром и злом. То есть человек, который находится в абсолютной такой духовной трезвости, которая, ну, наверное, абсолютно недостижима, вот, но мы, конечно, должны к этому стремиться. То есть человек находится в таком состоянии, в таком качестве, когда он может вот, реализовывать Богом дарованную свободу. То есть обращаться от греха к добрым поступкам, к добрым мыслям. Вот, наверное, вот с такой духовной точки зрения вот, можно таким образом для себя определить трезвость. И, конечно же, хотелось бы, чтобы она была в хорошем смысле заразительный. Вот наши коллеги, там, профессор Петрова из Российского государственного социального университета говорит о том, что трезвость должна быть заразительной. В каком смысле? Она должна быть настолько привлекательной. А наши батюшки говорят о том, что она должна быть настолько вдохновляющая и наполнена радостью, чтобы вот люди, которые знали, вот этот человек живет трезво, хотели бы быть такими же радостными. И это одна из таких глобальных таких рекомендаций в тех семьях, где есть там проблемы зависимости, созависимости и так далее. Когда рядом с нами люди живут употребляющие, подверженные вот этим страстям, конечно, нам с вами необходимо, во-первых, самим настраиваться на благие помыслы, на радостное такое общение с Господом и самим быть примером трезвого образа жизни. Для подтверждения этого я могу просто привести слова апостола Павла из послания к Римлянам 14:21. если брат мой притыкается или изнемогает, не буду есть мясо и пить вина вовек. Почему? Для того, чтобы просто брата не соблазнять. И вот это самое, может быть, простое, что мы можем сделать для тех близких, которые страдают от алкоголизма, это самим, есть даже православная практика, очень достаточно распространенная, обетов трезвости, когда близкие вот берут на себя такие духовные обязательства, воздержание от алкоголя, ради того, чтобы их вот страдающие близкие, которые вот всю жизнь хотят стать нормальными, они думают, ну вот алкоголик, он всю жизнь хочет стать нормальным. То есть, что это значит для алкоголика стать нормальным? Пить как все. А если он видит рядом с собой нормальных людей, не пьющих, которые могут жить трезво абсолютно, для него это может подействовать очень, ну, даже в какой-то момент, как решающий какой-то такой пример. Когда значимый человек, которого он уважает, говорит, ты знаешь, вот я ради тебя, ну, не буду употреблять алкоголь, чтобы тебе помочь.
Уважаемые радиослушатели, и в заключение нашей передачи для вас прозвучит обращение протоиерея Артемия Владимирова, настоятеля храма всех святых Новоалексеевского монастыря, которое было записано в преддверии Всероссийского дня трезвости.
Дорогие друзья, мы живем в особое время, когда России, встающей с колен, обретающей свой суверенитет, необходимы защитники, служители, люди с ясным умом и мирными сердцами, люди крепкой воли, целеустремленные, а совсем не те, о ком писал Александр Блок, а пьяницы с глазами кроликов in vino veritas кричат. Вот и вопрос, где же обрести эту силу духа, трезвление, чистый, ясный образ мысли и жизни? Ответ, конечно же, как люди проницательные, интеллигентные, вы уже обретаете в сердце своем. Без Бога не до порога. Спаситель, воскресший из мертвых, он источник нравственного обновления людей. Вот почему всем, кто желает совладать с собой и пригвоздить копием мужества зеленого змея, ждем вас, дорогие друзья, в православном Божьем храме. Здесь вы примете от Господа через священника благословение на служение Отечеству. Здесь вы можете очиститься душою, просветиться телом и получить ту путевку в жизнь, которая нам так необходима, чтобы передать эстафетную палочку нашим детям. А ведь им нужно сегодня, сохранив душевную и телесную чистоту, набравшись знаний, продолжать великое дело возрождения нашей Родины. Отчего, дорогие друзья, приходят в нашу жизнь те беды и напасти, пристрастия и пороки, увлекаясь которыми мы мало-помалу чувствуем себя несчастными, зависимыми, и вместе с тем не теряем надежды и желания выпутаться из этой сети и обрести вновь нравственную свободу. Думаю, что все объясняется простой вещью. Святое место пусто не бывает. Ведь человеческое сердце Бог замыслил и создал для великой любви. И если с детских лет, будучи оторванными от источника света, от веры, разумной, зрячей, горячей веры в Господа Бога, и потеряв путеводную нить жертвенной любви, человек наращивает в себе слои эгоизма, увлекается страстишками и грехами, и душа в нем начинает умирать, страдать. Сегодня нам дано все необходимое и достаточное, чтобы из этих сумерек, из этих джунглей себялюбия разрушительных страстей выйти к свету Божьему, реализовать то призвание, которое даровал нам Господь. В чем оно? Мне кажется, что лучше всего оно выражено в поэтических словах. «Светить всегда, светить везде, вот лозунг твой и солнце». В чем эта любовь и в чем эта радость? Полнота бытия. Как к ним прикоснуться, как научиться любить? Посмотрите на свечу. «Гори, гори, моя звезда, моя свеча, гори, гори ясно, чтобы не погасло». Свеча – это и есть образ жертвенной любви. Она распространяет вокруг себя свет и тепло, а сама тает, умаляется. Так и человек, когда он научится в общении с ближними или дальними, уделяя им посильное внимание, забывать о себе и своих проблемах, своих хворях, когда он научится по частице, по кусочку отщипывать от самого себя и дарить людям свое сердце понемногу, не все сразу, тогда мало-помалу выстраивается духовная вертикаль, распрямляются наши плечи. Господь Бог, завидев в своем ученике, в христианине, стремление делиться сочувствием, состраданием, вниманием, улыбкой, ласковым взором, добрым словом, маленькой поддержкой, удвоит и утроит ту божественную силу, которая живет в нас, начиная с таинства крещения, и именуется Божьей благодатью. Любовь, как прекрасно, дорогие друзья, вы знаете, это не просто сентиментальные розовые чувства, но любовь – это всегда подвиг, всегда движение к человеку. Любовь – это служение. В основе любви лежит жертвенность, готовность, забыв себя, потрудиться на благо ближнему. И все мы сегодня, конечно, желаем вновь обрести потерянную нравственную свободу, преодолеть физическую, психологическую зависимость, выдвинуть за грани нашей души те пороки и страсти, которые высосали из нас жизненные соки, не только из нас, но и из наших ближних, родственников, домочадцев. А ведь мы причиняли им страдания в ту меру, в какую разрушали самих себя. Путь исцеления, оставим пока в стороне вопросы медикаментозные, медицинские, нравственный путь исцеления заключается, как мы с вами выясняем, в том, чтобы, подобно Иисусу Христу, простирать своего креста руки, обымая и согревая весь мир собственной любовью. Ты унываешь, у тебя тяжелое депрессивное состояние, а попробуй улыбнись в минуту общения с человеком, который, может быть, страдает еще тяжелее тебя. Ты чувствуешь, что сердце твое превратилось в какой-то камень, какой-то спекшийся комок неудовлетворенных амбиций, обид на жизнь, на обошедшую тебя стороной. Откажи ласковое слово. От ласки у людей бывают веселые глазки. Ласковое слово и кошке приятно. Вот почему, когда мы принуждаем себя, ведь не всегда хочется, можется делать добро, но нас сама совесть побуждает быть солнышком для наших друзей. И когда мы делаем над собой это маленькое усилие и внутренне просим: «Господи, помоги! Господи, просвети! Господи, исцели! Господи, умягчи мою душу! Господи, даруй мне здоровье душевное и телесное! Даруй это здоровье и моим ближним!» Вот тогда наши мысли, наши слова, наши чувства входят в резонанс с Божьей благодатью. И встретив это доброе произволение человеческого сердца, Господь опускает свою десницу, прикасается перстом к нашему сердцу, и из него начинает исходить неведомая нам энергия любви, бодрости, радости, милости. И если мы будем руководствоваться не просто спонтанными чувствами, то густо, то пусто. Сегодня я бодрячок, белый и пушистый, а завтра я спрятался от всех и пишу записки из подполья, не трогайте меня. Но с постоянством, с терпением, черпая силы в таинство, покаяние, причащение, шаг за шагом мы будем двигаться вперед. Поверьте, Бог дарует нам крылья, крылья надежды на Его милость. Водворит мало-помалу сердечное спокойствие, равновесие ума и чувств. Даст нам инициативность, укрепит нашу волю, сделает нас способными вести людей по тропе бескорыстной любви. Но, как мы выяснили, здесь требуется постоянство, потому что если ты не идешь вперед, хотя бы на дюйм, на миллиметр, ты откатываешься назад. Бог хочет видеть нас скромных, преданных, беззаветных тружеников, для которых понятие долга, служения, ответственности – это не пустой звук. Вот почему нужно, на мой взгляд, уметь наступить на хвост собственного самолюбия. Ведь по-человечески нам хочется, чтобы нас жалели, о нас заботились, нас тащили на себе, как мешок с песком, далеко не сахарным. Однако Бог дает нам иное правило и формулирует иной закон. Каков он? Носите бремена тяжести друг друга и так исполните закон Христов, закон любви. Когда мы поддерживаем немощного товарища, когда мы стараемся словом укрепить человека, малодушествующего, близкого к отчаянию, но и когда мы смотрим с надеждой на завтрашний день, тогда Господь Бог нас действительно осеняет своей благодатью, и счастье приходит незаметно, неприметно. Заключается оно в том, чтобы будни делать праздником, чтобы дарить любовь, чтобы, забывая собственные хвори, простираться душой к ближнему. Счастье заключается в том, чтобы умножать в этом мире порядок, добро и красоту, в том, чтобы быть сосудом, в котором Божья благодать таинственно пребывая своими лучами распространяется в этом темном и грешном мире. Но если не хватает сил, терпения, постоянства, то в Божьем храме река Божественной благодати всегда бьет ключом. Ждем вас, дорогие друзья, так чтобы в храме, запасшись верой, надеждой и любовью, вы совершали свой земной подвиг для спасения как собственной души, так и ваших ближних.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.